Я узнал спросить отца Феликса, что на занятии читали документ об участии верных в Евхаристии. Вот, и потому как бы будем иметь в виду, что как бы так вот его текст, а он был утвержден Священным Синодом 5 мая 2015 года, является такой ориентиром, средневзвешенным ориентиром, который отражает практику, установившуюся в наше время, практику участия в таинстве Евхаристии мирян. Ну и все основные положения он как бы оговаривает этот документ и фиксирует. Вот. Но, конечно же, он является кратким и не может все тонкости и подробности описать и охарактеризовать. Потому, конечно же, требует такого рассудительного уразумения. Вот. И формулируя такую средневзвешенную практику, мы можем сознавать и считать, что это будет правильным, что на самом-то деле конкретные рекомендации каждому отдельно взятому прихожанину следует обсуждать и принимать совместно с духовником, по совету духовника. Вот, средние ориентиры, они обозначены, а вот детальную практику будет правильно, я думаю, и рассудительно, и единственное, наверное, будет возможно при внимательном отношении к духовной жизни обсуждать и согласовывать с духовником. И поэтому сегодня в качестве, ну, такой, что ли, какого-то наличного материала и живой ткани для размышлений на эту тему, я думаю взять за основу, ну, сколько успеем по времени, бесед или статей авторитетных священников, которые высказывались на эту тему. Они во многом перекликаются, где-то даже прямо цитируют избранный, вот, указанный мной выше документ, да, об участии верных в Евхаристии. Буквально где-то я потом читаю, узнавал прямые цитаты, такие вот довольно большими абзацами. Вот. Но тем не менее, вот, статья небольшая, и потому, я думаю, мы по времени успеем кратко прочитаем статью протоиерея Владимира Правдолюбова о подготовке ко святому причащению. Вот, естественно, в этих материалах какие-то моменты будут повторяться, это неизбежно, но тем не менее, я думаю, всем нам полезно и остановиться, и мы можем духовную пользу обрести для себя на пути такого неспешного уразумения этих положений. Протоиерей Владимир Правдолюбов о подготовке ко святому причащению. Духовно первый раздел «Цели, смысл причащения святых Христовых тайн и подготовки к нему». Она такая очень краткая и так цельная, и ради этого он какие-то положения формулирует, такие догматики, из литургики. Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения святых тайн. Приобщаясь святых тела и крови Христовых, верующий таинственно соединяется со Христом Спасителем, составляет его единое тело, церковь, получает освящение души и тела. Господь сказал: «Созижу церковь мою, и ворота ада не одолеют ее». Веруя в слово Спасителя, мы верим, что церковь Бога Живаго есть столб и утверждение истины во все времена своего исторического существования. В основе своей она неизменна, а изменяющаяся в ней изменяется под действием Духа Святаго и наиболее соответствует изменившимся условиям жизни. Человек становится членом церкви через крещение и миропомазание. В церкви христианин имеет доступ ко всем дарам Святого Духа, включая высшие из них – причащение святых Христовых тайн. Но не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Есть два пути – спасительный и погибельный, по слову Господа. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Жизнь, которая говорит Спаситель, это восстановление с огромным избытком общения человека с Богом, богообщения, утерянного Адама в раю. В этом общении жизнь, свет, радость, блаженство вечное. Вне же богообщения вечная тоска, непрестающее мучение, то есть та погибель, о которой предупреждает Господь. В чем же состоит узкий путь? В самоотвержении. Кто хочет идти за мной, говорит Христос, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за мной. То есть это подвиг отсечения своей воли и исполнения воли Божией. Но подвиг должен сообразовываться с возможностями человека. Нужна рассудительность, то есть смиренная расчетливость. Нельзя брать на себя подвиг не по силам, на что побывает нас наша гордость. Но при этом христианин должен себя готовить к тому, что, возможно, придется пожертвовать ради Христа всем своим имуществом и самой жизнью. Тогда, когда жизнь, а через нее сам Господь, поставит нас в такие условия, надо твердо верить, что Он же и даст силы остаться верным Ему. Чтобы поддержать нас на пути подвига и укрепить наши силы, Господь Иисус Христос дает нам прикоснуться к конечной цели нашего пути – богообщению. Его воплощение совершилось соединение природы Творца, Сына Божия, с природой человека Христа Иисуса. Две природы соединились в единую ипостась Бога человека. Совершилось самое тесное, какое только возможно для тварной природы, ее общение с природой Божества. И даруя нам свое тело и кровь, как пищу и питье, Господь делает нас и причастниками своей богочеловеческой жизни. Но неизжитые в нас греховные страсти не дают нам долго наслаждаться этим даром, и мы теряем его. Усердные позже, а небрежные раньше, навсегда получают этот дар, достигший жизни вечной, когда будет Бог всяческое во всех. Идущие широким путем самоугождения, если и причащаются, то, как правило, суд и осуждение. Итак, обязательным условием достойного причащения святых Христовых тайн является шествие. Пусть недостаточно успешное, шествие тесным путем, самоограничение, исследование заповедей Божьим. В чем же тогда цель и смысл приготовления ко святому причащению? Максимально возможного для человека усиление обычных подвигов поста, молитвы, уединения, познания своей внутренней жизни и покаяния во всем недолжном. На то мало честно дней, которые кающийся выделил для говения. В это же время было бы хорошо определить, что надо изменить в порядках своей жизни, чтобы после причащения иметь возможность подольше сохранить этот дар и вообще более успешно бороться со своими страстями. Обязательным заключением времени приготовления к причащению является другой великий дар Бога, человеку-христианину. Это таинство исповеди. Священники не перед каждой службой исповедуются, но это по нужде. Не всегда рядом оказывается собрат, имеющий право исповедовать. Но при современной насыщенности транспортными средствами эта нужда стала слабее. И чем чаще исповедуется служащий священник, тем лучше. Прощение греховной исповеди – это та брачная одежда, которую дарует жених, Христос, званому на брачную вечерю. Уклоняющийся от исповеди рискует услышать: «Друг, как ты пришел сюда не в брачной одежде? Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кромешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Говение. Содержание порядок подготовки к святому причащению определяется практикой, данной по местной церкви. Духовник по принципу экономии может ослаблять эти требования, если это диктуется состоянием его духовного чада. Практика приуготовительного поста говения регулируется аскетической традицией церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи, а в более строгом варианте сухоедения и удаления от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение святых тайн. В то же время продолжительность и строгость говения, как подготовки к святому причащению, могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни. Учительное известие от желающих причаститься вне многодневного поста, когда пост многодневный, там понятно, что христианин совершает его, соблюдает пост, и специальной постится перед причастием нет нужды. Внутри многодневного поста. А если мы вне многодневного поста, то учительное известие требует 7 дней прежде допоститься. Однако тут же смягчает это правило. В нужде уже 3 дня или 1 день допостятся точью и приготовляющую себя к чинному исповеданию грехов своих. Нужды может быть болезни, тяжкие работы, требующие усиленного питания, непривычка малого сокровенного человека к посту и молитве и так далее. Считать нуждою послаблением частое причащение не следует. Достаточно прочная современная практика требует трехдневного строгого поста, если нет нужды к послаблению. Согласно церковной традиции, говение состоит не только в отказе от определенной пищи, но и в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении определенного домашнего молитвенного последования, которое обычно состоит из канонов и акафистов, Спасителю, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, Святым, иных церковных молитвословий. Объем и состав домашнего молитвенного правила в период говения, согласно следованной псалтире, точнее, включенным в ее состав, правилу готовящимся служить и хотящим причаститься святых божественных таинств, тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Объем и состав этого молитвословия может изменяться и находиться в зависимости от духовного устроения, готовящегося к причастию, а также объективных условий его жизни. Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника – последование ко святому причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Поскольку Евхаристия есть вершина всего богослужебного круга, присутствующая на предваряющих божественную литургию службах, в первую очередь вечерней и утренней или всеночном бдении, является важной частью подготовки по принятию святых тела и крови Христовых. Духовникам при определении меры поста и объема молитвенного правила, готовящегося ко святому причащению, следует принимать во внимание душевное и телесное состояние говеющего, общую занятость и обремененность попечениями о ближних. При подготовке ко святому причащению необходимо помнить, что целью говения является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, искреннее прощение и примирение с ближними. Вот здесь протоиерей Владимир Правдолюбов, он высказывает такую вот свою точку зрения в следующем разделе «Светлая седмица». В современной жизни Светлая седмица – время резкого сокращения церковной и домашней молитвы. Тот, кто не ленится и всю седмицу ходит к каждой службе, проводит в храме за сутки 3, от силы 3,5 часа. Вот 1,5 вечером и 1,5 утром. Ну, когда служба совершается с вечера и утром. Домашняя молитва укладывается в 5-10-15 минут в сутки. Пропевается пасхальный час утром еще раз перед сном. Соответственно, на Светлой Седмице обычно не причащаются, пишет протоиерей Владимир. Я резко против того, чтобы прихожане без особой на то нужды причащались постоянно на Светлой Седмице. Исключение допускают для тех, кто готовился причащаться на Страстную Седмицу, но почему-то не смог. Также для тех, кого кладут на операцию, это лично для умирающих. В последнее время некоторые священники, ссылаясь на 66-е правило 6-го Константинопольского собора Трульского, причащают на Светлые Седмицы каждый день и без исповеди. Это новшество заставляет вникнуть в истинный смысл 66-го правила. Вот его текст. «От святаго дня, воскресения Христа, Бога нашего, до недели новые, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и чтению божественных писаний, внимая, и святыми тайнами наслаждаясь». То есть каждый день Светлой Седмицы мы должны проводить так, как положено по уставу в Великую Субботу, когда после литургии мы, не выходя из храма, обязаны слушать деяния святых апостолов до начала пасхального богослужения. Того ради отнюдь в реченные дни да не бывает конское рестание или иное народное зрелище. Говоря современным языком, это уже конец цитаты, протоиерей Владимир продолжает, говоря современным языком, на Светлой Седмице не следует смотреть телевизор или заниматься иными развлечениями. Мы должны непрерывно славить воскресшего Господа, ибо таким образом со Христом воскреснем и вознесемся. Может быть, наши потомки и научатся так проводить Светлую Седмицу. Тогда можно будет поднять вопрос и о ежедневном причащении на Светлой Седмице. Но не без исповеди, так как мы грешим каждый день. Кто этого не замечает, тот еще не начал христианской жизни. Если христианин не научился отслеживать ежедневные грехи, хотя бы некоторые, и каяться в них, ему нельзя и причащаться. А пока всецелое исполнение 66-го правила нереально. Мы можем его воспринимать только как идеал, к которому мы должны стремиться. Но из этого правила необновленцы выхватили слова «святыми тайнами наслаждайтесь» и причащают на Пасху без задержания в пище и развлечениях и, конечно, без исповеди. А уж о непрестанных псалмех и пениях и песнях духовных и о чтении божественных писаний, которые требуют это правило, то есть это все отброшено, да, и речи нет. Вырван только один момент. Канон – только повод, чтобы нарушить сложившуюся практику. В частности, на Пасху не читаются псалтири. И тем внести разброд, а то и раскол души верующих. Следует предупредить священников. Бывает, что на Пасху приходят с просьбой причастить их люди много лет или даже всю жизнь, не причащавшиеся. Практика показывает, что в такие внезапные порывы души бывают у вполне здорового человека перед смертью. Бог призывает к покаянию. Таким людям в исповеди и причащении лучше не отказывать, даже если священник очень измучен на пределе сил. Но тоже нужно иметь в виду и в другие времена года. На исповеди нужно внушить, что причащаться нужно каждый год. Кроме того, каждый день утром и вечером молиться и каждую неделю, лучший воскресный день, приходить в храм на службу, простаивая ее целиком. Это минимум воцерковленности. Четвертый раздел – евхаристический пост. От говения следует отличать евхаристический пост в строгом смысле слова. Полное воздержание от пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот пост канонически обязателен, смотрите, 50-е правило Карфагенского и 29-е правило 6-го Константинопольского соборов, и не может быть отменен. При этом следует заметить, что требование обязательного евхаристического поста не может быть применимо к младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, требующими неопустительного приема лекарств, и к умирающим. Поскольку литургия прежде освященных даров согласно уставу соединена с вечерней, совершение ее в вечернее время предполагает увеличение продолжительности евхаристического поста, в который включается не только ночь и утро, но и день. Поэтому при вечернем причащении за литургией прежде освященных даров воздержание от пищи с полуночи сохраняется в качестве нормы. Однако для лиц, не имеющих физической крепости, Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 28 ноября 1968 года установил возможность сокращения евхаристического поста при причащении вечером до 6 полных часов. Это положение, оно воспроизводится и в том документе об участии верных в таинстве Евхаристии. Каноническое правило предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского общения. 5 и 13 правила Тимофея Александрийского говорят о воздержании в течение суток перед причащением. Исповедь и причащение. Препятствие к принятию святых тайн. Период говения, готовящийся ко святому причащению, совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие совести перед священником в таинстве и покаянии. Исповедь перед причащением является неотъемлемой важной частью говения, поскольку очищает душу для принятия Христа и свидетельствует об отсутствии канонических препятствий к участию в Евхаристии. Не допускается причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к евхаристическим дарам в таком помраченном состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Каноны также запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты. Если женщина долго не имела перерыва кровотечения, ее следует исповедовать и причастить, то есть если болезнь долгое время не излечивается. Хотя этот вопрос должен подвергнуться особому тщательному обсуждению архиерейского собора. Восьмое и девятое правило святых апостолов. Вот это момент интересный. Здесь мы, может быть, немного задержимся. Получится. Восьмое и девятое правило святых апостолов якобы обязывают причащаться всех присутствующих на литургии. Если бы это было так, не было бы нужды в двух правилах. Достаточно было бы одного. Но здесь разделение. Восьмое правило святых апостолов говорит о клириках, епископах, пресвитерах, диаконах. А девятое о всех верных, то есть и о мирянах. Клирики обязаны причащаться. С какой целью? Чтобы миряне видели, что таинство совершено правильно, и тот, кто приготовился, мог без смущения причаститься святых тайн. Эта мера была необходима потому, что в первые времена бытия Церкви Христовой еще не было канонического чина литургии, и фаристические молитвы произносились экспромтом, произносил их поэтому один священнослужитель, а остальные контролировали правильность, православность произносимой молитвы и удостоверяли эту православность собственным причащением. Причем это единственное правило, обязывающее причащаться или дать объяснение, почему не причащаешься. Девятое правило святых апостолов обязывает верных, то есть мирян, пребывать на молитве и святом причащении до конца. Пребывать, то есть присутствовать с молитвой и в момент присуществления, и в то время, когда клирики и приготовившиеся миряне причащаются. Мирянин может не причащаться, не объясняя причины. И еще об одном каноническом правиле, втором Антиохийского собора. Его очень часто цитируют с целью доказать, что в древности все присутствующие на литургии обязательно причащались. Опять-таки, из этого правила извлекается то, чего в нем нет. Этим правилом отлучаются от церкви до покаяния, исповеди и плодов покаяния люди, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения святые Евхаристии. Позвольте, если я, не подготовившись к причащению, не подхожу к чаше, неужели это значит, что я отвращаюсь от нее? Никоим образом. Я благоговею перед святыми дарами, то есть здесь речь не о тех, кто сегодня не причащается, а о тех, кто уклоняется и отвращается и от молитвы, и от причащения. То есть, по сути, ну вот, скажем так, длительное время, да, вот по нерадению, по какому-то непринятию таинства, да, вот не участвуют в Евхаристии. Такие церкви, правило говорит, да, не принадлежат. Мы здесь на самом деле видим начало раскола, сомнение, можно ли здесь молиться и причащаться. И правило пресекает раскол или отсекает раскольников в самом начале и самым решительным образом, в чем можно убедиться, прочитав правило целиком. Причащение – вопросы семейной жизни, также личная ответственность, личной нравственности. Но здесь идет речь о причащении супругов, да, вот, состоящих в браке, законным, государственным органах зарегистрированным, но не венчанным по тем или иным причинам. Мы еще, это, наверное, вот эти вопросы нам уже известны, можно пропустить. Подготовка детей к святому причащению имеет свои особенности. Продолжительность и содержание подготовки определяются родителями в консультации с духовником и должны учитывать возраст, состояние здоровья и степень высокоплодности ребенка. Первая исповедь перед причащением, согласно 18 правилу Тимофея Александрийского, совершается по достижении возраста 10 лет. Но в традиции Русской Православной Церкви первая исповедь происходит, как правило, в возрасте 7 лет. Следует признать, что для детей до 3 лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, с 3-летнего возраста детей в православных семьях начинают приучать к воздержанию от пищи и питья перед причащением святых тайн. К 7-летнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак. С этого же времени следует учить ребенка соблюдать перед причащением посильный однодневный пост и прочитывать молитвословие из последования ко святому причащению. Заключение. Таинство Евхаристии – центральное таинство Церкви. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Говорит Спаситель. Поэтому и регулярное причащение необходимо человеку для спасения. В отношении того, с какой частотой должна следует причащаться верующему, возможны различные подходы. При соблюдении правила святителя Иоанна Златоуста причащаться всегда с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Об этом же свидетельствуют и святые отцы последних веков. По словам святителя Феофана Затворника, мера причащаться в месяц однажды или два раза – самая мерная, хотя ничего нельзя сказать неодобрительного и о более частом причащении. В другом месте он говорит несколько иначе. «Вы прописали, что любите говеть и желали бы чаще совершать это дело благочестия христианского. Что касается до «чаще», то не надо учащать, потому что частость это отнимает немалую часть благоговения к всему величайшему делу. Я, кажется, уже писал вам, что довольно поговеть и причаститься в каждый большой пост из четырех, а в посты перед Пасхой и Рождеством по два раза. И больше не ищите. Характерно, что именно это письмо, содержащее слова, эти выше процитированные, включил в свой сборник «Настольная книга для монашествующих и мирян» царец нашего времени, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он же предпослал письму слова за три недели до кончины. Объединяет эти два высказывания святителя Феофана такие слова. «Святых тайн причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит. Только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением, и паче со страхом и трепетом, чтобы, привыкнув, не стать приступать равнодушно». Январь 2014 года. Эта статья написана протоиереем Владимиром Правдолюбовым. Вот еще одна небольшая статья, я думаю, мы по времени успеем, вот как бы вот на тему развития этой темы обсуждаемой. Протоиерей Андрей Правдолюбов, еще раз о сверхчастом причащении. Ничего, я не быстро читаю, со слуха воспринимается, нормально, да? Просто я немножко компромисс, скорость, темп и внятность, да, слов. Искать нужно компромисс такой. Протоиерей Андрей Правдолюбов, еще раз о сверхчастом причащении. Господь Иисус Христос обещал своей церкви, что врата адова не одолеют ее. Но что они прекратят свои попытки одолеть ее, не обещал. Кончилось время лютых гонений и последующего бесправного положения церкви. Но пришла новая беда, точнее не новая, но с новой силой. О чем архимандрит Иоанн Крестьянкин сказал так. Сейчас новообращенные христиане хлынули в церковь и затоптали бывших, истинных, ибо все христианские нормы растоптали по своему разумению, не церемонясь. Здесь он цитирует письма отца Иоанна Крестьянкина со ссылкой на источники. Это вытаптывание проводится и слева, и справа. Здесь трудятся с обоих фронтов. Но, как мне кажется, основную опасность представляют разорители традиционной практики причащения святых тайн. Это разорение традиции вначале претерпел католицизм, сокращение мессы, народный язык богослужения, отделение исповеди от причащения и так далее. Сокрушили остатки церковности у католиков. К нам эти идеи из-за железного занавеса пришли в последние времена. Влияние работ отцов Александра Шмемана и Афанасьева проявляется в том, что их идеи священническое достоинство мирян, противопоставление страху Божьему, любви Божьей, отделение личного подвига спасения от души от общей жизни церкви воплотились в некоторых общинах современных. в них с презрением относятся к личному подвигу, заменяя его общим причащением. В них отбросили страх Божий, заменив его агрессивной любовью с назойливым братскими поцелуями, пародией на совершенную любовь. Одним из главных орудий на линии вот этой как бы изменения установившейся практики является цитирование и ссылки на книгу, душеполезнейшую о непрестанном причащении святых тайн Христовых. За примерами доходить недалеко. В первой части книги для доказательства обязанности непрестанно причащаться приводится текст «Духа не угашайте». Думается, что этот текст пришел на ум автору только потому, что находится близко от слова «непрестанно». Я имею в виду текст «Непрестанно молитесь». Послание фессалоникийцам. Непрестанно молиться очень трудно, но некоторые святые отцы достигали того, что молитва совершалась ими даже во сне. Но причащаться непрестанно физически невозможно. Так и в телесной жизни непрестанно дышать необходимо, иначе умрешь. Но непрестанно питаться невозможно. Поэтому странно читать заключение первой части обсуждаемой нами книги. Нам повелевается не просто причащаться, но причащаться непрестанно. Итак, каждый теперь видит, что не позволяется православному нарушать это повеление, какого бы чина он ни был. Но ему вменяется в долг и обязанность хранить это непременно, принимать это как владычные заповеди и установления. Конец цитаты. Как видим, новые владычные заповеди изобрела именно эта книга, которую сейчас так усердно рекламируют. Нигде в Писании нет и не быть не может заповеди о непрестанном причащении. Сам Господь причастил своих учеников лишь однажды, как Он сам сказал об этом. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите сию и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Если бы мы не были так слабы и удобопреклонны ко греху, то, по сути дела, достаточно было бы причаститься раз в жизни. Преподобная Мария Египетская за весь свой 47-летний подвиг причастилась всего два раза – в начале и в конце подвига. Мощным аргументом реформаторов практики причащения является практика частого причащения в Древней Церкви. Действительно, в первенстве Священской причащались, кажется, довольно часто, но это требует дополнительного рассмотрения. Следует заметить, что в древности практика частого причащения была вовсе не всеобщей. Об этом свидетельствует 34-е правило 2-го канонического послания святителя Василия Великого. Вот его текст. Жен, прелюбодействовавших и исповедовавшихся в том по благочестию, или каким бы то ни было образом обличившихся, отцы наши запретили явными творить, то есть не выявлять, да, вот их положение, да не подпадут причины к смерти обличенных, но повелели стоять им с верными, без приобщения, доколе не исполнится время покаяния. Это означает, что большинство имевших право причащаться не за каждой литургии причащались, иначе бы запрет этой женщине причащаться стал бы всем известным. Уразумели, да? Если человек совершил смертный грех, имеет запрещение причащаться, то есть период покаяния, да, епитимия наложена. И вот он стоит на литургии, если все вокруг причащаются, и его факт непричащения обличает его, да, выявляет его статус, да, и тем самым показывает, что человек в смертном грехе. Вот он, в смертном грехе. Один среди всех. А поскольку правило пишет, что запретили явным творите, то не причащать, то есть не причащалось не только те, кто под запрещением находится, но и другие верные, да? То есть, как бы, этот человек, находящийся под запрещением, оказывался среди людей, которые также не причащаются. И он среди них не был выявлен. Это означает, что большинство имевших право причаститься, не за каждым другим причащались. Иначе бы этот запрет этой женщине причащаться стал бы всем известным. О том же говорит и Златоуст, указывая, что в его время был обычай причащаться в Богоявление и Четыридесятницу. Вот здесь как раз протоиерей Андрей Правдолюбов тоже вот, вспоминает и касается этих правил, которые мы читали в статье Владимира, протоиерея Владимира Правдолюбова, о 8 и 9 апостольских правилах. Реформаторы традиции используют канонические правила. Ведь ни о чем так часто не говорят канонические правила, как о причащении. Я взялся было их посчитать и сбился со счета. Сторонники сверхчастого причащения демонстрируют двойной стандарт по отношению к канонам. О большинстве молчат, а упоминают только три. 8 и 9 апостольские и 2 Антиохийского собора. Их перетолковывают, следуя в этом книге душеполитнейшей, ну, в том русле, в котором она излагает материал. Особенно 9 правило, которое, по их мнению, повелевает причащаться всем стоящим в литургии. Чтобы увидеть их неправоту, достаточно сравнить начало 8 апостольского правила и 80 правила 6 Вселенского собора. 8 апостольское правило: аще епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из священного списка. И 80-е. Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из сопричисленных клиру, или мирянин. В 8 правиле слово «мирянин» или соответствующее слово из 9 правила «верный» отсутствует. Если бы к мирянам апостольские правила предъявляли такие же требования, как и к членам клира, то в 9 правиле не было бы нужды. Достаточно было бы вставить в начало 8 правила слова «или кто-либо от верных». То есть отец Владимир тоже указывал, да, почему 2 правила, 8 и 9. Достаточно было бы одного. Если бы обязаны все были, все причащаться, да? Вот. По ошибочному толкованию 9 правила, к мирянам предъявляются даже более строгие требования, так как ничего не говорится о тех, кто представит причины, почему не причащается, как это было сделано в 8. Так что, чтобы не говорили древние и новые толкователи, 8 и 9 апостольские правила четко отделяют клириков от мирян. Если первые присутствия на литургии обязаны причащаться, 8 правило, то есть клирики обязаны, служащий священник обязан причащаться, то вторые обязаны пребывать на литургии до конца и только. Рассмотрим 2 правило Антиохийского собора. Им отлучаются от церкви, во-вторых, отвращающиеся от причащения святые Евхаристии, а во-первых, не участвующие в молитве с народом. Так что здесь речь идет не о благоговении и смиренномудрии, как говорит Занара, а о начале отъединения от общения церковного, уклонения от этого общения. Чем страшно частое причащение? Потеря благоговения и усердия в подготовке к причащению. Говорят, как не готовься, все равно готов не будешь. Поэтому поститься не надо, исповедоваться не надо. Это в корне неверно. Вполне понятно, что если царь пожелает быть в доме у нищего, он будет видеть все его убожество, и нищий это понимает. Но все же старается все, что возможно сделать, и пол помыть, и пыль обтереть, и паутину смести, и скатерочку, хоть изношенную и в пятнах, но постиранную, постелить. Иначе он рискует навлечь на себя гнев высокого гостя. Но говорят, как же священники? Они причащаются часто без исповеди и поста. Неужели все погибнут? К сожалению, такой возможности исключить нельзя. Златоуст говорит: «Не мню многим иереям спасенным быть». Это опасная служба, так как Бог наш есть огонь поедающий. Поэтому церковь, поскольку без священников нельзя обойтись, подвергает их двойному фильтру. Диакону располагает благоговейнейшего иподиакона, а пресвитер разбирает из наличных благоговейнейшего диакона. Страшная беда – привычка к святыне. Зная это, церковь и свои молитвенные тексты стараются сохранить от обыденности. Одна из любимых и повторяющихся ежедневных молитв «Царю Небесный» запрещает к употреблению от Пасхи, запрещается к употреблению от Пасхи до Троицы. И как же трепещет душа верующего человека, когда она в стиховных стихерах всеночной Дня Святой Троицы впервые запоют «Царю Небесный». Тоже относится и к пасхальным песнопениям, которые произволено петь только 40 дней в году. Правда, преподобный Серафим Саровский круглый год встречал паломников словами «Радость моя, Христос воскресе!». Правда и то, что братья Псково-Печерской обители удержали пасхального батюшку отца Иоанна Крестьянкина от ухода в иной мир пением пасхального канона. Но что будет, если мы будем все действовать так же? Здесь уместно вспомнить слова 17-го правила Двукратного собора. Редко бывающего, не поставляя в закон церкви, определяем. Хуже всего, что под шумок, пока идут споры, и здесь Владимир, отец Андрей Правдолюбов приводит цитату из статьи профессора Михайловича Дунаева. Вспоминаю эпизод на международной конференции по Достоевскому, пишет Михаил Дунаев, проходивший несколько лет назад в Старой Руси. После нее состоялся банкет с традиционными возлияниями за полночь. На утро после полного плотного завтрака мы приехали в Юрьев монастырь, когда уже шел евхаристический канон. С нами ехал батюшка Старой Руси. Он спросил, кто хочет присетиться. Желающие нашлись, человек 10. Священник отвел их в сторону, каждого посередине накрыл епитрахилию, ни на что иное времени не оставалось, и благословил на приобщение святых Христовых тайн. Они, довольные и гордые собой, подошли к чаше и ожидали, если не восхищения своим поступком, то хотя бы умиления. Ни о каких, конечно, правилах подготовки к причащению, ни о необходимости говения речь не шла. Я заметил тогда, что нельзя профанировать таинство. Мне ответили, что я не люблю людей, ведь они хотят причащаться, а я закрываю им дорогу к Богу. Поэтому я, пишет Михаил Михайлович Дунаев, да, душитель свободы, мечтаю вернуть сталинские порядки. Ну, здесь еще приводятся примеры какого-то такого благовейного такого участия в таинствах. Я думаю, что нужды нет приводить. Помним, что в синодальный период была четкая норма чистоты причащения, оптимальная каждый длительный пост, минимальная раз в год, максимальная раз в месяц. И устойчивая практика подготовки к причащению, о ней хорошо сказано в книге святителя Феофана Затворника, что есть духовная жизнь и как ее настроиться. Ну вот, пожалуй, что эти моменты я привел к вашему вниманию. Вот, и сейчас, может быть, как-то вопросы по ходу. Вот. Мы совершили некий такой обзор, да, опять же, тема. Она очень такая широкая, разнообразная, много всяких аспектов. И опять всех мы их не покрыли, да, но мы их так немножко оживили в поле своего внимания. Есть как бы по ходу вопросы? Нет? Так, школа, да, давайте.
По поводу деток. Допустим, 8-9 лет, да? Нужно ли им вычитывать в этом возрасте, если они еще не понимают до конца? После этого? Или же...
Вот, ну, как, в этих текстах мы читали, да, что ребенок, он ведь постепенно в какую-то меру приходит. Что молитвенное правило его утреннее, вечернее, да, оно несколько молитв включает в себя. И по мере взросления, ну, разумеется, предполагается, что да, по возможности увеличения этого правила может быть незначительное, да, потому что ребенок в подростковом возрасте уже его подвижность велика, да. Вот и потому, конечно же, с рассуждением выбирать те молитвы, ну, я думаю, там молитвы в последовании святого Иоанна Златоуста небольшие по размеру, да, и наиболее, может быть, такие понятные по содержанию, по смыслу, вот, несколько молитв предлагать и, наверное, ограничиваться этим, опять же, тем, чтобы, с одной стороны, обозначить наличие, обязательно присутствие приготовления к очищению, а с другой стороны, чтобы это было не было ношей неудобоносимой, да, для ребенка, не превышать меру возможной вместимости его, чтобы он не стал тяготиться, да, вот, неумеренным правилам, и внутренне уже как-то дистанцироваться. Да, вот. Поэтому с рассуждением поступать, опять же, по совету с духовником. По совету с духовником. Подобрать молитвы наиболее такие вот понятные по тексту, по содержанию, и по объему, по количеству. Несколько молитв, наверное, да. Вот. В меру крепости, опять же, и в меру крепости все дети разные, очень разные по характеру, по состоянию, да, вот своему способности внимать, стоять, молиться, поэтому очень чутко наблюдать за ребенком, его вместимость, сколько он вмещает, чтобы это было посильно. Ну, если, да, вопросы у нас пока не идут, не предлагаются рассуждению, то отец Феликс мне предлагал как бы изложить некоторые соображения, которые у меня имели место быть. Вот. Я, правда, уже по давности времени множество событий.
Отче, а вот я хотел спросить, вот вроде исповедовался, причастился, а вот есть такие грехи, которые вот как нет, ходят за тобой, да. Всегда о них думаешь, как-то не уходят из души.
Вот, не, ну, во-первых, мы различаем, как бы, так некий страстный корешок в душе, да, который является причиной действий, поступков, слов. И поэтому различаем грех как поступок по существу, да, и страстное такое устроение сердца как причина совершения грехов. И потому в грехе как поступки каемся один раз, душа может болеть, да, ныть, как шрам, заживающий ране, или шрам, оставшийся на всю жизнь, да, после исцеления раны. Вот. Напоминать о себе, но это напоминание должно быть для нас таким моментом, что ли, трезвения, собранности, удержание себя от повторения греха, да, и устремление нашего внимания к Богу. Забывая заднее, простираемся вперед. Вот и потому, вот,
сказать, а каяться, да? О нем нужно на следующей исповеди или уже не нужно?
Так опять же, вот мы разделили грех как поступок и страстный корешок. Корешок страсти, как это причины, да? Гордостная...
Как факт или как процесс?
Вот, да, поэтому гордость не почти неизживаема в полноте, да, как бы за время жизни человека. Но проявляется она гневным словом, там, обидой, да, на конкретный случай на человека. Поэтому в грехе как поступки один раз.
Да? Я покаялся, да? Душу убиваю человека. Я убиваю человека, скажем, раздражением, злобой, гневом и так далее.
Не помыслом, не то же
самое. Первым покаялся, повторяю, как-то я убил человека, но сказал уже на исповеди как-то, да? А если я продолжаю это делать, да? Наверное, это надо как-то...
А может быть, помнить этот грех обязательно, не самоистом заниматься?
Вот несомненно, да, равновесие потому обязательно, что равновесие. Потому что можно бесконечно копаться, топтаться на одном месте, да, и, опять же, к себя клоня к состоянию уныния, пассивности, бездеятельности, да, уныние парализует человека. И потому трезвая рассудительность, пусть спасение между страхом и надеждой, да, между страхом наказания за грехи и надеждой на милость Божию. Вот это равновесие, это, опять же, это есть некий внутренний опыт.
Вот. А есть некоторые вот грехи, вот причастился, исповедовался, а потом раз вспоминаешь, а вот у меня еще такой грех был, такой.
В следующий раз.
На следующий раз откладывай.
Не, ну по существу поток жизни он непрерывен, да, и потому, опять же, мы можем различать нечто существенное, акценты, масштабы, да, вот существенное и значимое в своей жизни. И хорошо же замечаем, опять же, в покаянии ведь два момента. Я осознал прошлый поступок как недолжный, греховный, и одновременно для меня задача на будущее, да, не повторить его, исправить свою жизнь. Поэтому двуединая задача. Осознаю грех как непотребство и желаю, молю Бога, чтобы он удержал меня от повторения греха в будущее. Это задача на будущее, да, вот как бы задача такая, двуединая такой момент в покаянии. Вот потому вспомнили, хорошо, слава Богу, я постараюсь в ситуации в будущем быть внимательным, внимание держать собранным и не повторить в сходной ситуации прежнего бывшего со мной греха.
Ваша конверсия меня сегодня просто удивила, я не ожидал. Вот. И думаю, что нам нужно продолжить эти беседы на эту тему.